Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о том, почему после окончания Второй мировой войны многие страны мира решили разработать правила ведения боевых действий. И так возникли нормы международного права, охраняющие объекты всемирного культурного наследия и вообще объекты, важные для общества и культуры. Также я расскажу о том, как Россия нарушает все эти правила и как Украина пытается этому сопротивляться. С вами Александра Вагнер. 70 лет назад, 14 мая 1954 года, большинство стран ООН подписали Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Подтолкнуло мировое сообщество и членов ООН к такому решению Вторая мировая война, а точнее массовые разрушения культурных объектов, которые она принесла. О международных документах, связанных с охраной культурных объектов, рассказывает Дарья Захарова.
Вторая мировая война стала наиболее разрушительной в истории, в частности по количеству уничтоженных зданий и памятников архитектуры. Причина – значительная эволюция вооружений, которая произошла в странах после Первой мировой. Легкие аэропланы на деревянном каркасе, которые применялись странами для авианалетов, сменили во Второй мировой более мощные истребители и бомбардировщики. Это вооружение было способно поражать гораздо большие площади, чем его предшественники, и противники активно этим пользовались. В итоге сама Германия после войны была разрушена не меньше, чем те страны, на которые она нападала. Почти весь немецкий Гамбург был уничтожен, в Кёльне, Дрездене и Франкфурте пострадало более половины зданий. В среднем в Европе были разрушены около трети зданий. В некоторых городах разрушения были гораздо масштабней. Например, после Варшавского восстания 1944 года в Польше гитлеровская Германия уничтожила более 85% исторического центра города. Страны Оси бомбили огромное количество культурных объектов. Акрополь в Греции, галерею Уффици в Италии, Эрмитаж в Санкт-Петербурге, Вестминстерское аббатство в Великобритании и многое другое. Сразу же после войны была учреждена ЮНЕСКО, подразделение ООН по вопросам культуры, которое в частности разработало Всемирный список культурного наследия. Почти 10 лет спустя была подписана Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Рассказывает профессор кафедры ЮНЕСКО Ньюкаслского университета и президент международной организации «Голубой щит» Питер Стоун.
Гаагская конвенция была написана людьми, которые пережили две мировые войны и видели, как разрушение культурных ценностей сказалось на населении, пострадавшем от этих двух мировых войн во всем мире.
Рассказал Питер Стоун. Подписанная странами конвенция в первую очередь была призвана защитить от разрушения различные культурные объекты в случае будущих войн. Это археологические памятники, музеи, библиотеки и, как определяет конвенция, другие группы зданий, которые представляют исторический или художественный интерес. Конвенция подчеркивает, что под защиту попадают не только здания, но и так называемые движимые объекты. Это произведения искусства, рукописи, книги и другие предметы, представляющие культурный интерес. Продиктована эта мера также могла быть спецификой Второй мировой войны. Например, Третий рейх преследовал так называемое дегенеративное искусство не только в самой Германии, но и в странах, в которые он вторгался во время Второй мировой войны. Вне закона оказывались в основном представители авангардизма, которых нацисты обвинили в пропаганде так называемого еврейского большевизма. Так в оккупированных Австрии и Франции были уничтожены десятки работ Густава Климта, Пабло Пикассо, Марка Шагала и других известных художников, попавших в немилость Рейха. Конвенция призывает стороны войны к бережному отношению к культурным объектам. Причем следовать ее положениям должны как нападающие, так и атакуемые стороны. Страны сами обязаны принимать меры по защите своих культурных объектов в случае нападения и потенциального физического урона. Движимые культурные объекты, например, картины, по конвенции следует эвакуировать в безопасные места. Для защиты же недвижимых культурных объектов страны должны принять меры, снижающие риски пожара или обрушения при атаке. Это дополнительное укрепление зданий и повышенная пожарная безопасность. Атакующая же сторона должна воздержаться от каких-либо атак, которые могут повредить движимому или недвижимому культурному наследию. Кроме того, стороны войны должны создать в рядах своих вооруженных сил специальные подразделения, ответственные за защиту культурных объектов. «Культурные объекты принадлежат всему человечеству», – резюмирует конвенция. «Поэтому их уничтожение – потеря не только для отдельной страны, а для всего мира». Сама конвенция не имеет юридической силы, а нацелена в большей степени на предотвращение будущих потерь. На сегодня ее ратифицировало 136 стран мира. В основном члены ООН, в том числе Советский Союз, правопреемницей которого провозгласила себя Россия. Однако единицы следуют конвенции в полной степени, отмечает Питер Стоун.
Ни одна страна мира не хочет планировать наихудший сценарий. Так происходит по всему миру. Поэтому добавление вопроса защиты зданий в систему плана действий в случае войны слишком много и слишком дорого. Более того, страны всегда думают, что с нами этого никогда не произойдет, поэтому не нужно вообще это решать. Так думали украинцы или палестинцы. Афганцы не верили, что Талибан возьмет под контроль Афганистан ни в одном из тех случаев, когда это происходило. Поэтому люди просто не хотят принимать тот факт, что война может прийти к ним.
Рассказал Питер Стоун. При этом разрушение культурных объектов во время войны является военным преступлением. В 1998 году это зафиксировал Римский статут Международного уголовного суда. В Гааге уже прошли некоторые трибуналы и процессы по обвинению стороны агрессора в разрушении культурных объектов. В 2005 году Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил к 7,5 годам заключения сербского военачальника Павла Стругара. Он был одним из командующих осады хорватского Дубровника во время Хорватской войны за независимость. Трибунал постановил, что в декабре 1991 года, когда сербские военные обстреливали Дубровник, был значительно поврежден его исторический центр, который находился в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Стругар, по мнению трибунала, имел полномочия предотвратить разрушение центра города и дать солдатам команду не стрелять по культурным объектам. Однако он этого не сделал. Более того, как подчеркивает обвинительное заключение, после обстрела Дубровника, разрушившего около 116 исторических зданий, Стругар не предпринял никаких попыток разобраться с виновными. В 1996 году 4 НКО создали «Голубой щит» – сеть организаций по защите культурных объектов во время военных конфликтов и стихийных бедствий. «Голубой щит» проводит тренинги по защите культурных объектов в случае конфликта не только с правительствами стран, но и с различными международными организациями, которые соприкасаются с войной. Например, НАТО активно сотрудничает с «Голубым щитом» и совместно разрабатывает планы по охране культурных объектов во время войны. Разрушение культурных объектов может повлечь эскалацию войны, поэтому так важно их защищать, отмечает президент «Голубого щита» Питер Стоун.
Например, вторжение в Ирак в 2003 году. США и коалиция не запланировали никаких мер для защиты культурных объектов Ирака на период вторжения. Солдатам не было дано приказов по защите культурных объектов. Как следствие, Национальный музей был разграблен, Национальный архив был разграблен, Национальная библиотека была разграблена, многие археологические памятники были повреждены. Растущее напряжение в стране достигло пика в 2000 2006 году, когда была подорвана мечеть Аль-Аскари, важнейший центр ислама суннитского толка в мире. Это, в частности, привело к затяжной гражданской войне в Ираке.
Рассказал Стоун. Представители «Голубого щита» неоднократно посещали Украину после полномасштабного российского вторжения. Обе страны ратифицировали Женевскую конвенцию. Тем не менее, по данным ЮНЕСКО, в ходе российского вторжения пострадало более 450 культурных объектов. Среди них исторический центр Чернигова, Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе, мемориальный центр Холокоста Бабий Яр в Киеве и другие культурные объекты. Кроме того, значительное количество экспонатов музеев было разграблено во время российской оккупации. Например, в Херсоне, который около 8 месяцев находился в российской оккупации, в местном художественном музее пропало около 100 картин. Причем часть из них позже появилась в различных коллекциях оккупированного России Крыма. И «Голубой щит», и ЮНЕСКО не раз призывали Россию следовать Женевской конвенции и не обстреливать культурные объекты. Например, в декларации ЮНЕСКО 2023 года члены организации, цитата, призывают Российскую Федерацию в полной мере соблюдать международное гуманитарное право, включая ее обязательства, вытекающие из Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Декларация также напоминает России, что уничтожение культурных объектов на войне в Украине – военное преступление. Но в целом, в сравнении с другими военными преступлениями, такими как убийства и депортации людей, разрушение культурных объектов в Украине сейчас не стоит во главе международного права, поскольку эти последствия более обратимы, комментирует профессор международного права Митцеллского университета Уильям Шабас.
Исторический центр Варшавы был разрушен немцами в 1944 году, но его восстановили. Как новенький, даже лучше. Посмотрите на собор Парижской Богоматери. Там, конечно, была не война, а пожар. Но, тем не менее, он станет лучше, чем прежний, потому что теперь там системы пожаротушения, подъемники для людей с ограниченными возможностями, и все окажется совершенно новым и отполированным. Во многих других случаях культурные объекты на самом деле можно восстановить. Это не катастрофично, когда они уничтожаются.
Отметил Уильям Шабас.
Дарья Захарова рассказывала о международных документах, которые разработаны для защиты культурных ценностей и объектов всемирного наследия во время войны. Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Старый мост в Мостаре, разрушенный в 1993 году во время войны в Югославии, неоклассический дворец труда в Харькове, получивший значительные повреждения во время продолжающейся войны России против Украины, крепость Аль-Кахира в Таизе, частично разрушенная в 2015 году во время военной операции в Йемене. Эти и другие исторические архитектурные памятники упоминаются в докладе «Уничтожение культурного наследия. Последствия использования оружия взрывного действия в вооруженных конфликтах и меры по усилению защиты». Доклад подготовили для участниц политической декларации об усилении защиты гражданских лиц от гуманитарных последствий применения оружия взрывного действия в населенной местности. Этот документ был подписан в ноябре 2022 года, через несколько месяцев после начала агрессии России в Украине. В списке подписавших декларацию есть страны Европейского Союза, США, Великобритания, страны Южной Америки, Африки и Азии, но нет России. Именно ущерб от российских обстрелов культурному, архитектурному, историческому наследию Украины чаще других упоминается в документе. К середине апреля декларацию подписали 86 стран мира. Все они начали разрабатывать правила, которых будут придерживаться чиновники и вооруженные силы в случае конфликтов. Представитель гуманитарной организации Human Rights Watch в Украине Ксения Квитко говорит, что современные войны имеют совсем другой характер, чем это было в прошлом. Поэтому декларация, хотя и имеет политический характер, принималась для того, чтобы расширить те нормы международного права, которые регулируют способы ведения боевых действий.
В данном случае мы говорим о политике и практике, и их имплементация в национальное законодательство. Например, это могут быть как превентивные меры, так и меры, которые применяются уже после того, как определенные культурные объекты были повреждены. Превентивные — это когда мы принимаем протоколы защиты определенных объектов, протоколы, по которым должна применяться эвакуация ценностей, которые находятся в этих объектах. Дальше уже меры реактивные, когда что-то произошло, это мы говорим о допуске экспертов на место, как должны проводиться работы, устраняющие последствия, таким образом, чтобы не повредить эти объекты культурного или исторического наследия. Дальше, если мы говорим о параграфе 3.1, это о тренингах военных, национальных армий. Это о том, чтобы военные понимали определенные ограничения применения оружия взрывного действия в городах, в населенных пунктах, где есть очень много гражданского населения, чтобы они понимали, какие места должны быть защищены, и страны, в принципе, воюющие армии, не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия, особенно в населенных пунктах, потому что это имеет значительный эффект на гражданское население и на объекты, которые используют гражданские.
Если я правильно понимаю, то причиной возникновения и доклада, и декларации это, конечно, была война в Украине, хотя в докладе приводится несколько примеров и других войн. Вот расскажите, пожалуйста, о том, какие примеры подобного использования негуманного оружия приводятся в этом документе.
Доклад публикуется, и цель — это промониторить использование деклараций вот этих стран, которые подписали, и, конечно же, привлечь новые страны, чтобы они увидели, какой эффект происходит от этого вида оружия, использования его, и, соответственно, также приняли для себя то, что подписание такой декларации является важным. В докладе, например, Украины, но также имеются примеры из Газы, из Йемена. В случае Украины мы использовали 5 мест, очень важных культурных, исторических мест для Украины и украинцев. Хочу сказать, что они имеют не всегда национальное значение. Они могут даже иметь локальное значение, то есть для определенного города, для определенного сообщества людей. Но все они очень важны с точки зрения культуры и истории. Первое — это Иванковский музей недалеко от Киева, где содержались работы Марии Примаченко. Потом Национальный музей Сковороды в Харьковской области. Площадь Свободы и место вокруг Площади Свободы в Харькове. Также Донецкий академический театр в Мариуполе и Спасо-Преображенский собор в Одессе. И на вот этих конкретных 5 примерах мы показываем важность того, как использование оружия взрывного действия с большим радиусом поражения влияет на объекты, которые важны. Важны не так, как исторические объекты, но как объекты, которые являются частью идентичности людей, которые проживают на местности или в стране. Это определенные объекты, которые несут в себе связь между разными поколениями, между разными людьми, но они являются для них общими. И разрушая эти объекты, вот один из интервьюеров, с которыми мы разговаривали в Харькове, местный архитектор, он говорил о том, что разрушая такие объекты, теряется связь с местом, и эту связь тяжело восстановить.
Почему решили сосредоточиться именно на культурном наследии? Ведь декларация говорит о применении оружия взрывного действия в общем, да, шире, и о защите именно гражданского населения. Почему вы решили сосредоточиться на объектах культурного исторического наследия?
Очень важно всегда говорить о том, что использование такого вида оружия оказывает непоправимый эффект на гражданское население. И вот на примере Украины мониторинговая миссия по правам человека ООН зафиксировали с начала войны России против Украины больше, чем 30 тысяч ранений среди гражданского населения, и 27 тысяч из них в результате использования оружия взрывного действия. И среди 10 тысяч смертей 9 в результате оружия взрывного этого действия. То есть мы всегда говорим о том, какое ужасающее действие оказывает использование такого оружия на гражданское население. Просто в данном случае скорее мы хотели использовать исторические культурные объекты как один из элементов того, каким образом влияет этот вид оружия на историю, историю страны, историю людей, которые проживают на территории. То есть это еще один из элементов показать ужасающее влияние на такие объекты. При всем при этом влияние, например, на гражданское население мы показывали на примере нашего недавнего доклада про первые месяцы войны в Украине и то, как Россия наступала на Мариуполь. Тогда она очень широко использовала именно такие виды оружия, и мы очень много написали о эффектах, которые произошли в Мариуполе в результате такого использования.
Я обратила внимание, что среди 86 подписантов декларации нет стран, которые наносят этот ущерб. Там нет ни России, ни Объединенных Арабских Эмиратов. Я имею в виду, сейчас перечисляю страны, случаи применения оружия против исторического наследия были зафиксированы и в вашем докладе. Пытались ли вы с этими странами каким-то образом взаимодействовать, обращались ли к ним, чтобы они тоже подписали эту декларацию?
По примеру наших любых докладов, которые мы делаем, в случае, вот могу сказать, России, мы всегда пытаемся уточнить информацию, мы всегда отправляем письма, мы всегда отправляем запросы. Мы, к сожалению, не получаем ответ от правительства Российской Федерации, но это не означает, что мы не должны продолжать говорить о том, что ее военные делают, и мы не должны продолжать говорить публично о том, что эти страны и другие страны тоже должны присоединиться к декларации. Мы будем обязательно, и этот доклад, он публично и очень широко будет распространяться. И мы надеемся, что привлечение внимания к тому, что с одной стороны происходит в Украине и в других странах, в какой-то момент оно сможет дать эффект, и, возможно, эти страны присоединятся. К сожалению, мы не получаем ответ на наши письма, когда мы их отправляем правительству России.
Какие меры предлагается принять странам-участницам для того, чтобы не повторялось ни уничтожение культурного наследия во время боевых действий, не применялось оружие взрывного действия в густонаселенных районах, и это не приносило бы ущерб гражданскому населению?
Приводя все примеры, которые мы приводим в нашем докладе, мы говорим о трех конкретных этапах, которые страны могут сделать, имплементируя эту декларацию. Во-первых, подписать ее, да, если они еще не подписали. Второе — это интерпретировать и использовать ее дух, то есть ее рамку у себя в национальном законодательстве или в соответствующих нормативно-правовых актах. Что это означает? Это означает определенные протоколы. С одной стороны, собрать данные о том, какие объекты вообще есть в стране, которые должны быть защищены, то есть какие объекты исторического, культурного значения должны защищаться согласно духу этой декларации. Для этого может быть использовано в том числе и 3D-моделирование, современные технологии, создание базы таких объектов. Дальше создание определенных политик, протоколов того, как сотрудники, или если мы говорим о музеях, должны действовать в случае, если придется эвакуировать объекты. То есть определенные протоколы, определенные практики. И дальше, если это произошло, то тоже, например, понимание того, какие службы должны выезжать на место, как проводить уборку этой территории. Знаете, у нас был даже один интересный момент. Мы разговаривали с архитектором харьковским, и он нам рассказывал, что в принципе, когда происходит обстрел, приезжают местные службы и начинают уборку. И если мы говорим о каком-то историческом объекте, то они могут, убирая забрать какие-то элементы, например, фасада, какие-то элементы и важную часть этой структуры или этого дома или музея поврежденного, и потом этот элемент вообще в принципе могут не найти, потому что дворники могут, например, его забрать или его почистить. То есть государство должно понимать или должно прописать в и практиках, или в законодательстве, каким образом можно сохранить так, чтобы реконструкция дальнейшая происходила легче, то есть чтобы не забирали вот эти вот элементы. Ну, это как один из элементов этой политики. А дальше, конечно же, это обучение военных, понимать, что такие объекты не должны подвергаться, и, соответственно, что обстрел населенных пунктов не должен происходить таким типом оружия, потому что страдают и гражданские объекты. Должны понимать, каких людей они могут допускать к месту экспертов для того, чтобы они зафиксировали повреждения и дальше смогли легче восстанавливать эти объекты. И дальше, как обмениваться данными. Ну, то есть вот обучение военных — это важная часть имплементации на практике. И, в принципе, дальше это составление вот таких вот листов, обмен данными между разными воюющими, в том числе сторонами, о том, какие объекты защищены и почему они являются такими, которые не должны быть повреждены в результате военных действий.
Рассказывала Ксения Квитко, представитель Human Rights Watch в Украине. Именно эта организация совместно с экспертами и подготовила доклад об оружии взрывного действия, в котором рассматривается не только немедленный ущерб памятникам культуры, то есть материальный, но и последствия разрушения объектов для общества и будущих поколений. Это был 6-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я расскажу о казни фотографа Макса Левина в лесу под Киевом во время российской оккупации части Киевской области. Расследование убийства Левина инициировал его друг, французский военный корреспондент и документалист Патрик Шавель, а также глава отдела расследований организации «Репортеры без границ» Арно Фроже. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободная по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.